Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Мы продолжаем цикл интервью, посвященных году педагога и наставника. Сегодня у нас в гостях Александр Вячеславович Родин, доктор физико-математических наук, исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии Московского физико-технического института. С ним поговорили о том, есть ли жизнь на Марсе, не потеряла ли актуальность высшее образование в вузах и стоит ли бояться развития искусственного интеллекта. С Александром Вячеславовичем мы связались по телефону. Это интервью мы предлагаем вашему вниманию. Александр Вячеславович, добрый день.
Здравствуйте.
Давайте знакомиться, как вы пришли в профессию, почему именно педагогом решили стать?
Ну, честно говоря, мне никогда в голову не приходило, что я вот когда-нибудь скажу, я педагог до сегодняшнего дня, и я на самом деле себя не считаю таковым, я могу себя там считать физиком, инженером, кем угодно, спасателем, кстати, я спасатель-доброволец, но я никогда не считал себя педагогом, хотя, ну, наверное, деваться мне, в общем-то, здесь некуда. Действительно, у меня много достаточно учеников, и уже, что называется, слетевших с гнезда, и тех, которые сейчас вот в моих руках находятся, и тех, которых я очень жду с нетерпением, которые будут поступать, в частности, вот на магистерскую программу, которую я руковожу. Но если уж как бы идти издалека, искать причины, как вот пришлось мне к этому прийти, наверное, деваться мне действительно было некуда, поскольку по отцовской линии вся моя родня на протяжении вот тех поколений, кого я знаю, это сельские учителя. Мой дед, фронтовик, вот, вернувшись с фронта, кстати, у него не было тогда закончено высшего образования, он был учителем физики в деревне Поповкино в Курской области, а через некоторое время он возглавил райотдел народного образования, РАНО, соответственно, его супруга, первую его жену убили немцы, вот, женился второй раз, его супруга Мария Васильевна, бабушка, которую я прекрасно помню, которая фактически вырастила меня в детстве, она была учительницей младших классов, и я помню, как вся вот шпана со всей округи приходила к ней с огромным уважением, любые, так сказать, вот советы жизненные, там, жениться, не жениться, как бросить пить, как, так сказать, устроиться куда-то на работу, вот приходили вот эти вот мужики к вот этой бабушке Марусе моей. Поэтому, конечно, огромное уважение к профессии учителя, к профессии педагога у меня всегда было, несмотря на то, что в школе вряд ли я был прилежным учеником и вряд ли относился с почтением к своим собственным учителям. Вот. Но так случилось, что, попав на физтех, я, наверное, впервые в жизни очутился в своей тарелке. Потом занимался фундаментальной наукой, работал в Институте космических исследований Академии наук. Мне довелось поработать, ну, не, так сказать, уезжая, а в достаточно длительных командировках и в Соединенных Штатах, и в Германии, в других странах. В общем, я посмотрел, как устроена жизнь в разных, так сказать, местах. И вот, тем не менее, 20 лет назад уже это было, тогдашний директор Института космических исследований, сейчас научный руководитель, академик Лев Матвеевич Зеленый, что называется, меня командировал на срочную службу на должность замдекана МФТИ. Ну, опять же, деваться было некуда, приказ есть приказ, хотя профессия, работа замдекана – это совершенно собачья, неблагодарная, очень тяжелая, требующая огромной ответственности работа. И так вот бросить такое академическую карьеру, высокую науку ради вот этого было для меня крайне непросто. Я старался продолжать, конечно, заниматься наукой. В какой-то мере, я считаю, это удалось. Но это, конечно, дало огромный опыт, опыт общения с людьми, опыт участия в человеческих судьбах. Сейчас я могу сказать, что это, ну, точно совершенно не меньше мне дало, чем вот мой опыт работы в фундаментальной науке, в исследованиях планет.
Ваши научные интересы довольно обширны. Я сразу хочу наших радиослушателей предупредить, что мы сегодня будем немного прыгать с темы на тему, всего скорее. Но так как редко встретишь таких людей, то я считаю, что это довольно оправдано. В первую очередь, конечно, мне интересно было узнать, что вы занимаетесь исследованиями космоса. С ним очень много разных мифов и сказок связано. Вот самый частый, наверное, миф, самый частый вопрос, который вы слышите от обывателей, от простых людей.
Ну, во-первых, конечно, самый распространенный обывательский миф про то, есть ли жизнь на Марсе. Да? Поскольку значительная часть моей жизни была посвящена именно исследованиям Марса, то я могу много чего на эту тему рассказать. Хочу обратить внимание, что совсем недавно, буквально несколько лет назад, наши российские коллеги я, кстати, являюсь тоже соавтором этой работы, не открыли, а наоборот закрыли наличие на Марсе признаков жизни. Одного из главных, которые всегда поднимали на флаг, это метан. Он там в мизерных количествах считалось, что содержится. Сейчас мы знаем, ну, опять же, в физике не бывает никогда ничего абсолютно точного, да, точно знаем или точно не знаем. Но мы опустили верхний предел примерно в сотню раз. И вот все эти разговоры о том, что метан является признаком жизни, поэтому на Марсе обязательно какая-то микробиологическая активность есть, они сейчас точно совершенно являются пустыми разговорами. А сколько было сделано на Западе карьер, сколько статей написано в самых-самых престижных журналах о том, как объяснить наличие метана на Марсе. Вот мы теперь знаем, что его там нет, благодаря вот очень точным приборам, которые у нас в России удалось
создать. То есть жизни на Марсе нет?
Никаких признаков, скажем так. Вот, да, мы с вами люди церковные и должны, так сказать, быть реалистами. Вот у нас нет никаких признаков, никаких свидетельств научно обоснованных наличия жизни где бы то ни было за пределами земной биосферы. И опять же, для меня, как человека верующего, это очень комфортная ситуация, потому что если мы встретим где-нибудь каких-нибудь марсиан или каких-нибудь еще, так сказать, а вдруг и высокоразвитых, так сказать, существ, да, то совместить это с христианской картиной мира будет достаточно непросто. Ну, во всяком случае, лично для меня. Как ученому, мне придется все равно, так сказать, это принять и как-то с этим жить. Вот сейчас мы ничего подобного не видим.
Спор между наукой и религией, он вечен. Как вы для себя его разрешаете? Ведь у науки доказательства есть, и как ученый вы должны верить доказательствам. А у веры подход ровно противоположный.
Ну, я могу сказать так, что, пожалуй, единственное противоречие, которое между религиозной и научной картиной мира есть, его сложно отрицать, это представление о космогонии, да, то есть о происхождении Вселенной, нашей планеты, биосферы и человека как живого существа. Действительно, то, что мы видим в Священном Писании, то, что рассказывает нам наука, это довольно сложно совместимые картины, хотя они не являются радикально противоречивыми. Мы видим, что и та, и другая картина дает нам эту ситуацию в развитии от примитивного к более сложному. Это, мне кажется, уже очень важный признак. Потом все, что говорит нам наука, это не более чем гипотезы. Мы прекрасно понимаем, что там 100 лет назад представления были иными, 200 лет назад тоже иными, и это все находится в развитии. Наука никогда не претендует на то, что она что-то утверждает в последней инстанции. Вот это тоже как бы важно, мне кажется, иметь в виду. Потом мне как физику очень хорошо понятно, что всякое научное представление, оно имеет смысл только в контексте той задачи, которую она рассматривает. Ну вот скажем, там плоская Земля или круглая, да? Вот я точно как физик могу утверждать, что в масштабе там нескольких километров Земля плоская. И в большинстве случаев нас эта гипотеза вполне устраивает. С точки зрения там школьника она круглая. А с точки зрения профессионального геофизика или, например, специалиста, который занимается расчетом там, орбит космических аппаратов, это тоже окажется недостаточным приближением. Придется учитывать, что это геоид, там, у которого неравномерное гравитационное поле и так далее. Вот. Поэтому здесь тоже надо к этому относиться с известной долей приближения. Ну и, наконец, уже как педагогу, мне бы хотелось еще такой момент отметить, что вопрос о собственном происхождении, он, вообще говоря, всегда интимный и вряд ли будет правильно чисто с педагогической точки зрения, вот ребенку с малых лет объяснять во всех подробностях медицинских, откуда он взялся. Да? Мы все-таки обычно делаем по-другому. Вот, наверное, когда устами пророков человечеству были сообщены какие-то самые важные вещи о происхождении человека, Господь выбрал именно то, что тогдашний человек мог принять. Сейчас вот мы, опять же, милостью Божией дошли до каких-то знаний, и теперь уже это все на нашей ответственности, как нам с этими знаниями дальше жить. Я думаю, так.
Как я и говорила, мы сегодня немного с темы на тему прыгаем, потому что, опять же, повторюсь, у вас очень широкий круг научных и жизненных интересов, и поговорить, конечно же, хочется о многом хочется у вас узнать, а времени катастрофически мало, поэтому мы немного галопом сегодня проходим. Еще один круг ваших интересов: вы возглавляете особое подразделение поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», группу специального назначения. Дело в том, что наш город недавно потрясающе потрясла ужасная история. Пропал 6-летний мальчик, его искали 3 дня, очень много волонтеров, а в итоге нашли его тело и выяснили, что погиб ребенок еще в декабре этого года. И такие истории, они, к сожалению, не редкость. И ладно, если ты просто как читатель новостей, как сочувствующий человек, но когда ты сам ищешь этого ребенка или человека, то невольно проникаешься глубоко его историей. Вот как после такого не бросить искать людей, что помогает именно вам?
Ну, могу сказать так, что, наверное, как командир группы специального назначения «Лиза-Алерт», я сталкиваюсь с подобными трагическими историями чаще других. Действительно, но самое тяжелое, что вообще приходится испытывать в этом контексте, это криминальная история, где жертвами оказываются дети. Это действительно каждый такой случай помнишь, сложно потом как-то это забыть, и невозможно, конечно же, безусловно. Но вот могу сказать, что мы стараемся все-таки беречь наших добровольцев и вот такие поиски выделять и направлять специально подготовленных, обученных людей, в первую очередь с соответствующими морально-волевыми качествами. Но для себя я занимаюсь вот этой поисковой деятельностью больше 10 лет, и могу сказать так, что для меня очень важно вот чувствовать себя в руках Божьих таким инструментом, как пассатижи. Да? Вот пассатижи, они не думают, как, почему перекусывают проволоку, да, они просто, так сказать, работают. Вот я считаю, что вот на все воля Божия, и моя задача в данном случае – это быть надежными пассатижами. Я вот для себя лично задачу ставлю именно.
Делаем следующий прыжок по темам, возвращаемся к теме преподавания. Вы работали за рубежом, вы там преподавали. Чем системы образования отличаются принципиально советская и американская? А то про нашу систему образования лично я в последнее время ничего хорошего не слышала. Как считаете вы, какая система все-таки лучше и стоит ли вообще их сравнивать?
Безусловно, их стоит сравнивать, потому что образование, ну, для любой страны это визитная карточка, и точно так же, как и армия, как и промышленность, уровень образования очень много говорит об уровне экономики в целом, цивилизации, культуры и так далее. Это важнейший критерий. Безусловно, советская система образования была очень крутая. Она была абсолютно конкурентоспособна в мире, может быть, в части точных наук она была и лучше в мире, особенно в части массового образования. Здесь как раз вот физтех был всегда флагманом этой системы и шел, что называется, впереди. Проблемы начались не тогда, когда мы стали копировать, да, при этом я упомяну, что все-таки советская система, она была в очень значительной мере унаследована от дореволюционной, и здесь вот именно в сталинскую эпоху были вот эти основы заложены, которые потом успешно развивались некоторое время, но российская, русская дореволюционная система образования, она была скопирована из Пруссии в основном. Она была прусская. И вот эта знаменитая фраза, которую, уже забыл, чуть ли не Бисмарку приписывает, о том, что, так сказать, войны выигрывал прусский школьный учитель, в значительной мере относится и к Российской империи. Безусловно, и русский солдат, и русский инженер, вот то, что, чем, так сказать, восхищался весь мир, кем восхищался и русский ученый, безусловно, которые во многом создали славу Советского Союза в 20 веке, это все были, так сказать, результаты дореволюционной русской системы образования. Она была в значительной мере очень-очень высококачественной. То, что когда-то мы начали, так сказать, сравнивать, копировать, импортировать на нашу почву опыт принципиально другой англосаксонской системы образования, я не вижу в этом ничего плохого. Плохое было в другом. То, что когда мы развивали вот эту импортированную тоже изначально в виде лучших практик, так называемых, прусскую систему, мы все-таки старались конкурировать и с немцами в том числе. Когда же мы стали импортировать вот эту англосаксонскую, американскую систему, мы ее стали строить как вторичную. И очень мало задумывались о конкуренции с тем же самым англосаксонским миром. Вот в этом, я считаю, главный недостаток. А ЕГЭ как таковой и вот эта система бакалавриата, магистратуры как таковой, я не считаю абсолютно, безусловно, плохим чем-то. Более того, мы очень активно этим пользуемся, потому что если бы не было системы ЕГЭ, физтех не мог бы такое большое количество талантливых ребят из глубинки к себе привлекать, потому что, извините, я прекрасно помню 90-е годы, когда семьи просто не могли элементарно билет купить на то, чтобы приехать в Москву и сдать экзамен. Сейчас, слава богу, наши ребята, так сказать, не испытывают этих проблем. Опять же, у нас принято очень-очень ругать этот бакалавриат, что это все, так сказать, там жидомасонский заговор и так далее, но благодаря этой системе, например, ко мне в магистратуру вот с 14-го года каждый год поступает несколько самых лучших ребят из Донецкого университета, которых специально для меня их нам отбирают. Я туда приезжаю, общаюсь с ними, мы целый год с ними протираемся, и только те, кто реально могут у нас учиться, они к нам попадают. Если бы не было вот этой системы, эти донецкие ребята не смогли бы учиться в Москве. Возможно, их бы, так сказать, противник перехватил бы, они бы сейчас были уже давно где-нибудь в Германии или в Штатах. В целом, я не вижу принципиальной проблемы. Наша система, она немножечко более жесткая, в том смысле, что в Западе, особенно вот в американской системе, студенту предлагается огромное количество курсов, вот там делай, что хочешь. Но главное, что настоящая вот жесткая конкурентная борьба в западной системе, она как бы начинается уже на верхних ступенях. И это действительно принципиальное отличие между советской системой, которую мы тоже в значительной мере унаследовали, и западной. То есть, грубо говоря, в стандартном, типовом таком, не самом престижном американском университете на первых курсах учатся дети окрестных фермеров. В престижных университетах на первых курсах учатся дети там какой-то элиты условной, там бизнесменов, политиков и прочее. Главное, чтобы папа, так сказать, заплатил. А что будет делать чадо там, бездельничать, пиво пить, бейсбол играть, это, в общем, совершенно не важно. Вот на этапе магистратуры и особенно аспирантуры там уже начинается серьезная конкуренция. И туда приезжают талантливые китайцы, талантливые индусы, талантливые русские. И вот там уже, так сказать, начинается реальный конкурс. И вот американские аспиранты, аспирант в хорошем американском университете, вообще это главная рабочая лошадь, которая тащит сейчас американскую, а во многом и мировую науку. Вот у нас пока эта система не выработалась. Я думаю, что она со временем так или иначе все равно будет, мы к этому придем. Потому что Китай давно пошел по этому пути, и сейчас борьба за таланты — это на самом деле основной предмет международной конкуренции. И вот весь неоколониализм сейчас, он вовсе не, так сказать, не за ресурсы борется, не за золото, не за алмазы, и тем более не за нефть, а именно за талантливых детей. И вот мы просто не имеем права эту, так сказать, конкуренцию проиграть. Поэтому, ну вот как при Петре Первом, вынуждены были, так сказать, приглашать иностранных специалистов и создавать полки нового строя. Поэтому, безусловно, в условиях такой жесточайшей международной конкуренции мы обязаны присматриваться в том числе и к опыту наших противников.
Раз уж упомянули вуз МФТИ, расскажите, как пришли туда работать, учиться в вуз и историю этого университета.
Я пошел поступать на физтех по совету отца. Это был 85-й год, уже вот можно сказать, на самом излете советской власти, но тем не менее, вот, наверное, на своем научно-техническом могуществе Советский Союз был тогда на пике, я как раз мечтал заниматься космосом и понимал, что самый лучший институт, который вот по этой специальности готовит, это физтех. Хотя и в МИФИ писал олимпиады, в МГУ, но вот мечтал именно на физтех. И меня, конечно, очень удивило, приятно, то, что я оказался в совершенно иной среде. Я сам москвич, вырос в московской интеллигентской семье, мои родители типичные такие интеллигенты-шестидесятники, идеалисты такие, хотя вот отец вырос в деревне. Но когда я оказался на физтехе, здесь было удивительно, потому что атмосфера здесь, она была совершенно не московская. Именно благодаря тому, что на физтехе всегда было очень много ребят из глубинки. Москвичей нас было, вот я помню, в группе нас было 3 москвича, 5, по-моему, ребят с Донбасса и остальные кто откуда. Вот, кстати, вот напомню, что Донбасс — это очень вообще мощная золотая жила с точки зрения человеческого капитала. Я удивляюсь, почему это мало кто понимает. А история физтеха, ну, она, в принципе, хорошо известна. Физико-технический факультет Московского университета был создан в 1946 году, сразу после окончания войны. А вообще предпосылки были заложены еще в довоенную эпоху, когда ведущие ученые написали Сталину письмо с предложением создать новую так называемую политехническую школу. То есть идея была в том, чтобы взять самых лучших специалистов фундаментальной науки и направить их на выполнение самых актуальных технических задач. Потому что в те годы все понимали, что именно технологический уровень развития страны обеспечивает выживание страны вот в грядущем мировом конфликте. Тогда это всем было очевидно. И уже не хватило до войны времени это сделать, и как только война была закончена, как только вот еще в самые тяжелые послевоенные годы, Сталином был одобрен этот проект, был создан сначала физико-технический факультет МГУ, а через 5 лет, в 1951 году, он был преобразован в отдельный институт. Идеология, которая была заложена на физтехе и которую мы стараемся поддерживать до сих пор, это такой научный технический спецназ. То есть нас мало, мы очень крутые, и мы вообще ничего не боимся, готовы к выполнению абсолютно любых задач. Поэтому мы очень любим задирать нос, безусловно. Вот. Но, с другой стороны, действительно, мы умеем решать нерешаемые задачи. Тут не отнимешь.
Какие задачи сегодня решает университет, чем занимается, я имею в виду, в плане научной работы?
Если говорить, опять же, вот о советской традиции, то было, когда я поступал, по-моему, уже 8 факультетов, их там увеличилось количество, потом опять это хлопнулось, и сейчас у нас есть 6 физтехшкол, так называемых. Но если вот совсем грубыми мазками, то это авиация, космос, это радиотехника и компьютерные технологии, искусственный интеллект, это математика, всевозможная прикладная математика, программирование, искусственный интеллект, биомедицинские технологии, безусловно, фундаментальная физика, без нее никуда деться нельзя. Значит, что я еще забыл? И квантовые технологии. Вот это сейчас по этим направлениям развивается физтех. В принципе, всегда примерно так оно и было. Но если говорить о конкретных мегапроектах, в которых физтех принял самое активное участие, то, наверное, это все-таки вот космический проект, ракетно-космический, я бы так сказал. То есть вот ракетно-космические технологии Советского Союза, они в значительной мере были созданы выпускниками физтеха. Причем физтехи занимали, как правило, либо руководящие должности, либо должности вот места таких идеологов. Потому что, например, конструкторов грамотных на физтехе никогда не готовили. И из Бауманки конструктора до сих пор выходят гораздо лучше, чем, так сказать, с физтеха. Но с физтеха выходят инженеры с таким системным мышлением. Это, в общем, всегда было, и мы стараемся вот эту нишу занимать и сейчас тоже. Значит, кроме того, все, что связано с искусственным интеллектом на сегодняшний день, это тоже в этом огромную роль играет физтех. Безусловно, меньше, наверное, наш вклад в науки о Земле. Здесь все-таки вот классические университеты, они всегда были более специализированы в этих вещах. Но на сегодняшний день, опять же, то, что касается экологии, климата, геологоразведки, именно вот прикладных каких-то аспектов наук о Земле на настоящий момент, это тоже один из, так сказать, приоритетов физтеха. Ну и новый приоритет, которым мы, в общем-то, в советскую эпоху практически не занимались. И то, что начало развиваться, начиная с 2000-х годов и сейчас очень, так сказать, занимает большой вес в приоритетах физтеха, это как раз биомедицинские технологии, потому что сейчас отличить биологию от физики удается, так сказать, не всегда. Это все равно, так сказать, молекулярные, квантовые эффекты, которые так или иначе требуют очень серьезной фундаментальной научной базы.
Давайте немного поговорим про те отрасли, которые вы упомянули. Они, конечно же, все очень интересные, но давайте с ракетостроения начнем. Насколько российская отрасль ракетостроения может конкурировать с Западом, с тем же самым Илоном Маском, если хотите?
Ну, Илон Маск, да, уже стал такой комичной, на мой взгляд, фигурой. Я бы, кстати, вот Илона Маска, если уж с кем-то сравнивать из российских предпринимателей, я бы его сравнивал с Евгением Викторовичем Пригожиным. Это тоже гениальный пиарщик, который тоже сумел поломать существующие правила. Я как бы не буду сейчас...
Это с тем самым Пригожиным.
С тем самым, безусловно. Вот, мне кажется, ближайший аналог. Вот. Но если говорить о ракетостроении как таковом, да, вот вклад Илона Маска в ракетостроение, мне кажется, не столь велик, как это, так сказать, представляется. Он действительно создает и создал уже новые концепции, но в первую очередь он, конечно, гениальный бизнесмен и гениальный пиарщик. Здесь не отнимешь. Вот. Что касается самих технологий, я бы вот советовал не на эти сводки смотреть, не на пиар-компанию Илона Маска, а и даже не на пиар-компанию Роскосмоса, которые, ну, на мой взгляд, да, не всегда бывают удачные. А вот посмотрите на криминальные сводки и посмотрите на уголовные дела, которые открыты по отношению к сожалению, нашим российским ведущим ученым. Таких дел было несколько штук в последние годы. Посмотрите, по какой теме были эти уголовные дела. Если людей Ну, это их личная трагедия, я не буду сейчас это обсуждать, но если, так сказать, их обвиняют в шпионаже в гиперзвуковых технологиях, наверное, так сказать, эти технологии представляют интерес для зарубежных разведок. Вот для меня это самый главный, пожалуй, критерий.
Про квантовые технологии тоже очень интересно поговорить, это, конечно же, очень широкая тема, но вот если совсем простыми словами, что такое квант и что сейчас происходит в отрасли?
Это очень широкий спектр, на самом деле, технологий. Но так вот, если, наверное, сложно представить современную, любую современную технологию, которая не была бы квантовой. Даже вот банальная там камера, которая у нас в мобильном телефоне, да, это тоже, в общем-то, продукт квантовых технологий. Здесь ситуация достаточно сложная, потому что, с одной стороны, у нашей страны очень мощный фундаментальный задел в точных науках, в том числе и в различных аспектах физики, химии, физики твердого тела, вычислений, которые связаны с квантовыми технологиями, но, с другой стороны, у нас достаточно низкая технологическая культура в микроэлектронике. Это сейчас, ну, глупо отрицать. Мы оказались зависимы и от западных, и теперь уже от восточных партнеров. И, в общем-то, реализация этих технологий в конкретном железе, она внутри нашей страны достаточно затруднена. Но при этом на тех же самых китайских, тайваньских фабриках создается довольно много аппаратуры, самой продвинутой, самой передовой, в основе которой лежат наши российские разработки. Но вот то, что мне близко в области спектроскопии, могу сказать, что квантово-каскадные лазеры, которые в нашей стране, к сожалению, так и не научились делать толком, они были изобретены когда-то в Советском Союзе, и такого на самом деле очень много.
Про искусственный интеллект, конечно же, не могу не спросить. Эта тема сейчас у всех на слуху, и чат GPT, и все остальное. Каждый день какие-то новости про развитие нейросетей мы читаем. Стоит ли бояться искусственного интеллекта, который в последнее время развивается какими-то очень быстрыми темпами? Возможен ли вариант, как в фильме «Терминатор», что искусственный интеллект в какой-то момент восстанет просто?
Ну, опять же, стоит ли бояться паровой машины? Ну, конечно, можно попасть под паровоз, особенно, так сказать, если дойти до того, как это сделала Анна Каренина, да, можно, так сказать, и жизни лишиться по собственной воле под паровозом. Поэтому в этом смысле искусственный интеллект, он не менее опасен, возможно, даже более. Но если мы будем обращаться, так сказать, с головой, с этим искусственным интеллектом, он, конечно, нам поможет. Повторюсь еще раз, мир вообще устроен достаточно жестоко, и конкурентная борьба в этом мире, она абсолютно бескомпромиссна. Никакого другого пути, кроме как ускоренное технологическое развитие, у нас просто нет. Иначе мы как страна, как цивилизация, как православная культура просто не выживем.
Если вернуться к теме образования и обучения, то невозможно не заметить, что сегодня очень активно развиваются различные онлайн-школы. Появляется очень много каких-то ускоренных курсов. Получить профессию сегодня любую можно не за 5 лет, как в вузе, а за полгода. Тебе без лишней воды начитывают теорию, дадут практику, чтобы хватило на какие-то первые шаги, и все. Можно уже идти работать, можно зарабатывать деньги. О стоимости такого образования тоже ведутся долгие споры, но и тем не менее, такие возможности есть. В связи с этим хочу вас спросить, не потеряла ли актуальность высшее образование в вузах именно как система обучения? То есть, когда ты каждый день ходишь на занятия или сдаешь сессии раз в полгода, долго учишься и все вот это вот.
Ну, конечно, это чушь, ну что вы. Конечно, вот эти новые образовательные технологии, они и, так сказать, у нас тоже внедряются активно. Я к ним отношусь достаточно скептически, не очень широко вот в своей преподавательской практике использую, хотя я знаю, что есть кафедры очень, очень успешные. Мы вот смогли нашу магистерскую программу отзеркалить на, с помощью этих технологий вот на Марийский госуниверситет. Коллеги нам были благодарны, я считаю, что это хороший опыт. Но в то же время я вижу продукт, что называется... Когда вот ребята с того же Донбасса, которые просто вынуждены, сидя под обстрелами, использовать массово и постоянно вот эту систему онлайн-обучения, все-таки уровень образования при этом проседает. Здесь никуда не денешь. Я бы немножко по-другому на это посмотрел. Конечно, вот эти новые образовательные технологии, онлайн-курсы и так далее, ни в коем образом не являются конкурентами настоящей университетской системы образования. Живое общение не заменит ничего. Но это является хорошим подспорьем. Как вот с тех пор, как появились там мобильные телефоны, да, там соцсети, всякие вот эти там мемасики и прочее-прочее, ну, люди, в общем-то, не перестали ни читать, ни писать книги. Хорошая литература это не убило. Точно так же и появление вот этого массового онлайн-образования, безусловно, не убьет образование университет. Просто важно, чтобы оно было неплохого качества, чтобы оно было доступно, это, пожалуй, главное достоинство такой системы. И чем больше людей пройдет через эти онлайн-курсы, тем больше, наверное, среди них будет тех, кто задумается, что хорошо бы, кроме этого, еще и настоящее университетское образование получить. И тогда они придут к нам, и, Бог даст, так сказать, мы постараемся уже сделать из этих людей специалистов высочайшего класса.
Если говорить о личности самого педагога, вот в современной системе образования, в чем его основная задача сегодня?
Ну, на сегодняшний день все-таки, да, мне кажется, это и всегда так было. Задача – это не обучить чему-то конкретному, там, не таблицу умножения заставить выучить, да, а все-таки это передать какие-то вещи, которые, ну, действительно, вот невозможно выучить по книжкам или по каким-то интернет-роликам. Это какая-то, ну, глубинная мотивация, это профессиональная этика в том числе, это вообще представление о своем развитии профессиональном, это самоуважение, которое может передать ученику только квалифицированный педагог. Вообще, вот мой отец, мудрый человек, когда-то мне сказал, что детей вообще можно только три способа, есть три метода воспитания детей, все остальное не работает. Во-первых, детей надо любить, во-вторых, с ними надо проводить время, и в-третьих, надо самому быть приличным человеком. Вот если этих трех компонентов нет, ничего больше не поможет. Вот я думаю, то же самое касается и профессиональной сферы. Любой учитель, педагог, наставник, он должен уважать и любить своих учеников, он должен уделять им внимание, уделять им время, и он должен сам быть высококлассным специалистом. Вот мне кажется, это главное.
21 век – это, несомненно, век в высоких технологиях. И в этих реалиях чему, в первую очередь, должен учить педагог своих студентов, кроме того, что передавать ему какие-то необходимые профессиональные навыки?
В первую очередь нужно, конечно, ребят учить быстро адаптироваться. Это очень важно, потому что сам контекст технологический меняется очень быстро. Нужно дать им представление, как развивается и как будет. То есть им нужно дать некий образ будущего. Вот это важно. То есть надо учить не тому, чему самого тебя учили когда-то там 30 лет назад, да, а тому, что чего еще нет. И вот здесь преподаватель, он должен быть еще и таким визионером, что называется. То есть он должен как-то уметь предсказывать будущее, как вот в данной конкретной профессиональной сфере будет выглядеть мир через 10, 20, 30 лет. И вот если удастся ученикам передать это представление, и оно будет верным, вот это, пожалуй, наверное, самое ценное и самое главное. Ну и, конечно, надо учить самостоятельности. То есть вообще мой любимый способ, это вот, что называется, как еще швырнуть воду, и пусть плывет. А если уж начнет тонуть, тогда только помочь. Но вообще педагог, на мой взгляд, должен быть незаметным.
Вы лично какие цели себе на этот год поставили, наметили?
Ну, знаете, я все-таки немножечко в другом календаре живу. Для меня это все-таки второй год спецоперации. И вопрос, который задаю себе лично, и цель, которую себе ставлю, да, это вот что ты сделал для победы. Вот это, наверное, главное. А дальше уже на своем конкретном месте. Как доброволец, как гуманитарщик, как физик, как педагог. Ну, вот, пожалуй, опять же, я не могу уйти от этой темы. Сейчас, что в этом году для меня нового, как преподавателя, ко мне пришли ребята-фронтовики. Это совершенно особая категория людей. Вот смотришь на них и на их сверстников, как будто они старше остальных лет на 10. И я надеюсь, вот еще ребята придут демобилизованные ко мне в этом году. И к ним, конечно, уже не применим вот такой менторский подход, потому что, ну, они меня могут многому научить, может быть, большему, чем я их, понимаете? И вот этот момент, что надо и у своих учеников тоже учиться, вот для меня это, пожалуй, такое открытие этого года.
Что лично вам этот год принес? Потому что изначально год педагога и наставника задумывался как инструмент, который поднимет престиж профессии учителя. Вроде как он куда-то потерялся или упал, и срочно надо его поднимать. А вот в этом вот контексте, как, на ваш взгляд, работает задумка?
Ну, честно говоря, вот наша с вами беседа – это первое упоминание о том, что у нас оказывается год педагога-наставника, который я услышал. А, ну еще какие-то видел билборды на трассах. Вот. На мой взгляд, если уж мы хотим поднять престиж, надо, наверное, какие-то организационные меры, так сказать, принять. Наверное, как-то реорганизовать, наверное, как-то по-другому требовать. Может быть, зарплаты поднять, может быть, какие-то нематериальные стимулы. Опять же, так сказать, привожу пример своего деда. Во-первых, у него был личный извозчик. Это по тем временам, да, было очень, так сказать, престижное дело. Вот. Он постоянно мотался по селам, по всему району. А это, ну, вы понимаете, это десятки километров все-таки на этой самой телеге своей, на линейке. Общался со всеми директорами школ, со всеми учительницами, там, младших, старших классов, там, специалистами, предметниками. Очень много, кстати, в районе было и школ, и сейчас там очень много школ специальных для детей с инвалидностью, для детей с особенностями в умственном развитии и так далее. Он тоже во все это глубоко погружался. Но больше всего меня впечатлило это рассказ как раз бабушке Марусе о том, что дед ей жестко совершенно говорил: вот не дай бог ты как кого-нибудь какой-нибудь подарок возьмет, вот вообще не задумываясь из дома вышвырнул. Вот такая была традиция в семье. Вот мне кажется, если мы хотим поднять престиж педагога, вот надо как-то вот больше в этом направлении смотреть, а не какие-то формальные мероприятия, там, знаете, год одного, год другого.
Александр Вячеславович, спасибо вам за эту интересную беседу. Обо многом сегодня поговорили, немного так прыгали с темы на тему, но, надеюсь, было очень интересно.
Спасибо вам большое, спасибо за доверие, очень-очень рад такому уважаемому изданию.
Дорогие друзья, мне осталось только напомнить, что сегодня в программе «Гость в студии» принимал участие Александр Вячеславович Родин, доктор физико-математических наук, исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии Московского физико-технического института, а программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире!